Штирлиц. Аргентина, ноябрь 46-го.
«Значит так, мистер», — рассердился Шибл. «Либо вы хотите попасть к Курандейро, колдун, врачеватель, либо мы будем охотиться. Но имейте в виду, что визит к Курандейро стоит $20».
«Вы меня разденете», — усмехнулся Штирлиц. Он сидел в седле, чуть откинувшись, чтобы не болела поясница, ощущая блаженную усталость в теле и налитость в ногах. Последний раз был в конюшнях у князя фон дер Проле под Бранденбургом в 43-м. Вечность прошла с тех пор. Гитлер еще был в Смоленске, Орле и под Ленинградом. Кэт была рядом, и Эрвин тоже. Господи, как же быстротечно время. Не успеешь оглянуться, святки, там, глядишь, и Новый год.
— Наоборот, я вас одел. Вы были в потрепанном старом костюме, а в моем тропикане вы вполне импозантны. Настоящий антрополог из Глазго.
— Почему антрополог, да еще из Глазго?
— Ну, не знаю, из Лондона, на совершеннейший англосакс. Нет, про дополнительный гонорар в сумме $20 я говорю с полной мерой серьезности. Чтобы попасть к хорошему курандейру, вам надо спуститься в район Гуарани, пройти через Форестель Миссионера. В районе Бар-Пипири есть хорошие курандейры из Бразилии. Там нет границы, и люди ходят друг к другу так, как из Аргентины в Парагвай, в нашей богом покинутой Игуасу или через Пент-Пирай возле немецкого Монте-Карло.
Почему немецкого?
Потому что в поселках Монте-Карло и Эльдорадо живут одни немцы. Они там спрятались от нас, победителей. Хорошо живут, черти, умеют работать.
Год назад этого самого Монте-Карло не было?
Нет, почему же? Была маленькая деревушка. Правда, с прекрасным летным полем. Немцы здесь всегда имели самолеты. Шпионы. Чего ж тут не понять. Очень состоятельные люди. Если говорят «да», то это «да». Вполне надежны. Как 10 немцев поселили здесь до войны еще в 30-х, так сразу же поставили радиоклуб, передатчик. Луну можно слышать. Не то что Берлин. Ну и, конечно, аэродром с самолетами. Хайль Гитлера и все тут.
Я не очень-то ориентируюсь на местности. Покажите по карте маршрут, который вы наметили, во-первых, и как нам придется его скорректировать, если мы пойдем к Курандейру, во-вторых.
Значит, привал?
Мы же еще только 3 часа в пути, а вы сулили 6.
Да?
Рыжеволосый кряжистый Шибл почесал переносе расплющенным в ногте указательным пальцем.
Странно. Впрочем, у меня дырявая память. Если не хотите со мной ссориться, не уличайте меня во лжи. Это получается чисто случайно. В принципе, я не лжец. Как все люди с плохой памятью, я несколько неуемно фантазирую.
Он остановил коня, бросив поводья, достал из-под сумка карту и начал выкладывать ее по квадратам. — Сразу видно военного человека, — подумал Штирлиц. — Но почему меня потянуло к Курандейро? Прихоть? Вспомнил книги, которые читал в юности? Или ту папку, что удалось посмотреть краешком глаза, когда заинтересовался высшей тайной Рейха, оккультной тематикой рейхсфюрера СС Гиммлера? — Нет, — понял он, — я не поэтому спросил Шибла Курандейро. Видимо, в самолете, когда Ригель забрал паспорт, документ свободы, последнюю мою надежду, я мечтал только о том, чтобы воткнуть ему вилку в шею. Именно вилку. Ненависть — слепое чувство, что ни говори. Я понял, что он легко выбьет вилку из моей руки. Здоровый бугай. А я еле стою на ногах из-за постоянных приступов боли в пояснице. Вот я и решил, что сначала надо по-настоящему встать на ноги, а потом сводить счеты со всеми этими... Ригельтами. Пока я не готов к тому, чтобы ударить так, как я ударил у себя в Бабельсберге Холтофа, когда он начал меня провоцировать. Всего 1,5 года назад это было, кажется, прошла вечность. Да, именно желание по-настоящему встать на ноги тянет меня к Курандейру. В Асунсьоне, особенно в Буэнос-Айресе, мне надо прочно стоять на ногах и ощущать силу рук. «Неужели ты по-настоящему веришь в этих Курандейро?» — спросил он себя. «Это ж по басенке». «Но ведь человек жив надеждой», — возразил он себе. «Когда кончается надежда, а это качество сохраняется в нас с детства, чем больше у нас надежды, тем мы моложе, становится меньше шансов на успех. Если больной надеется, доктору легче его врачевать. Если больной пребывает в апатии, все усилия лекаря обречены на неудачу. Во всем и везде сокрыты две стороны одной и той же медали. Никуда от этого не денешься.
— Вот, смотрите!
— Шибл, наконец, управился с картой.
— Так бы мы с вами завтра днем были на месте охоты в районе Сан-Педро. Около городишка Пуэнт-Альто мы ушли бы в дельту реки Алегрия. Там великолепная охота на ягуаров, встречаются и муравьеды, очень славные мишки с целебным мясом, да и проводники надежные. Оттуда, отохотившись, мы бы через Гамадо и районный центр Сан-Педро, чертовски интересен, живут украинские иммигранты, собирают лекарственный чай мате. Двинулись бы на Монте-Карло, 70 миль, два дня хода, а там, на ваше усмотрение, или обратно, или вдоль Папарани к Асунсьону.
Сколько туда миль?
Около 200, я думаю. Но там охота так себе. Рыбалка, правда, хорошая. Какие-то особые рыбины, их тут называют дора. А еще есть субуби. Тоже, скажу я вам, объедение.
А вдоль Папарани нет курандейра?
Есть, но не те. Настоящие, которые говорят на своем языке или лопочут по-португальски, живут только на границе с Бразилией. Наши здешние индейцы здорово окатоличились, кроме, понятно, диких ача. Не до колдунов им, я же говорю, их отстреливают на кожаной сумочке. Очень элегантно. У меня сумочка из молодой индианочки.
Бросьте его к черту, Шибл, не надо так шутить.
Да я не шучу. Увижу в чащобе сельвы ача, грохну, освежу и продам вам свежую индейскую кожу. Возьму недорого, полста всего лишь.
Шибл, зачем вы хотите казаться хуже, чем есть?
Откуда вы знаете, какой я есть?
Тот пожал плечами и полез в подсумок за бутылкой. Пил он из горлышка помногу. Отвратительно рыгал, каждый раз произнося при этом невнятное «брдн».
Если бы вы знали, каков я на самом деле, вы бы вряд ли пошли со мной в сельву, мистер.
Штирлиц улыбнулся. Ну, в таком случае, если бы вы все знали про меня, тоже бы не порадовались.
А может, я знаю?
Такого ответа я, честно говоря, не ждал.
Так что, действительно хотите к курандейру?
Да.
Погадать?
Нет, я в это не очень-то верю.
Зря. Но про 20 баков я вполне серьезно.
Что вы так торгуетесь? Вы же знаете, что деньги у меня есть. Здесь сельва. Никто следов не найдет. Шлепните и дело с концом.
Вы мне сразу показались симпатичным, — заметил Шибл. Хорошо думаете, с перспективой.
Сейчас самое время спрашивать, — подумал Штирлиц. Его можно оттолкнуть вопросами к той стене, опершись о которой придется отвечать правду. Меру приближения к ней я почувствую, при известных коррективах даже версия правда оказывается настоящей правдой. Во всяком случае, мне надо понять, как себя вести. Парень далеко не простой. Когда идешь по нехоженной тропе в сельве, необходимо знать о проводнике чуть больше того, что знаю я. А я знаю лишь то, что его зовут Шиблом. — Откуда вы родом? — спросил Штирлиц атакующе, таким тоном, который предполагал однозначный ответ.
— А какое ваше дело?
Шибл снова достал бутылку из-под сумка.
— Ваше-то дело какое?
— Он англичанин, — подумал Штирлиц. Слава богу, хоть в этом я убедился. Немец поддался бы моему тону, назвал свой родной город или деревню. Хотя зависит от интеллекта. Бедный шофер Ганс, которого так любил Мюллер, и так щедро отдал мне, чтобы парень следил за мной, и так спокойно приказал выпустить в него обойму с парабеллума. На вопрос о том, где живет, начал описывать мельницу своего отца на развилке дорог возле Бранденбурга. Очень, кстати, поэтично описывал. Белые балки каркаса, на которых держался дом, и герань на подоконниках, помнил даже на каком окне какого цвета. Ни в ком нет такой доверчивой поэтики, как в крестьянах, оторванных от земли. Парадоксально, но именно они хранят исступленную верность человеку, который оторвал их от деревенского дома и привел в каменный порядок города. Действительно, этот Ганс был предан Мюллеру всецело, без какого-то внутреннего резерва, присущего осторожному привязанностях горожанину.
— Вы женат? — Опять-таки не ваше дело.
— Ну, что значит островное воспитание, — подумал Штирлиц. Он отвечает только на такие вопросы, которые ему интересны или в чем-то выгодны. Все остальное — его собственность. Табу для посторонних. — Разговорчивый вы парень, — заметил Штирлиц.
— А чего болтать-то? Каждый ответ — оружие, которое можно обратить против ответившего. — Вы-то сами женаты?
— Гражданским браком.
— А где родились?
— В Берне.
— В Германии, значит.
— Да разве Берн в Германии? Всегда был в Бельгии, — усмехнулся Штирлиц.
— Не, и не в Бельгии. Я знаю французский. У вас нет акцента. Французы поют, когда говорят по-английски. Кто по профессии?
— Филолог.
— Значит, преподаватель.
— Филолог может быть и писателем, и журналистом, и переводчиком.
— Ну, а вы кто?
— Я сказал, филолог. — Вас интересует не образование, а профессия? — Извольте, занимаюсь бизнесом. Телефон, телеграф, средства связи.
— И т.т.?
— неожиданно для Штирлица спросил Шибл. Подумав мгновение, Штирлиц, тем не менее, ответил. — Именно.
— Ваши ребята здесь лихо работают. Их должны вот-вот национализировать. Перрон крутой парень, а все равно роют землю копытами. Даже Игуасу связали с Европой. Я раз в два месяца звоню домой в Лондон. Я родился в Лондоне. Там у меня мама.
— Я ценю ваше доверие, — сказал Штирлиц. — И обещаю никогда не оборачивать этот ответ против вас, как вы того боялись.
— Я боялся?
Шибл обернулся, и по его скуластому небритому лицу пробежала какая-то странная улыбка.
— Я боялся только одного человека в жизни — отца. С тех пор, как он умер, я никого не боюсь. К сожалению.
— Почему к сожалению?
— Потому что человек не вправе жить без страха, мистер. Страх — это путь к дисциплине, а она, в свою очередь, гарантирует людей от всемирного хаоса. Я поддерживал сэра Освальда Мосли, к вашему сведению. Надеялся, что он наведет порядок на острове. Очень надеялся. Но или англичане его не приняли, или, может, он не смог донести до них свою идею вразумительно. Вот я и уехал сюда из нашего бардака, и рад этому безмерно. Людьми я брезгаю, а сельвы побаиваюсь, поэтому, наверное, и не спился. Пьяные здесь погибают. Тут можно жить только трезвому. Смерть в сельве — очень страшная штука, мистер. Воочию понимаешь, что такое безысходность. Знаете, что это такое?
— Догадываюсь, — ответил Штирлиц. Тропа шла сквозь бескрайнюю, влажно-знойную, затаенную сельву. Тишина подчеркивалась истошными криками попугаев в чащобе и смешливым пением кеннерий.
— Нет, догадываться об этом нельзя. Вы же не Мэй, который фантазировал про индейцев, вы нормальный. Я чуть было не погиб здесь, заблудился, 7 дней шел по реке, а уперся в пересохший ключ. Вот тогда я понял, что это такое безнадежность. Я кричал все время, плакал и кричал. Унизительно это, да еще с моей-то мордой.
А как выбрались?
Индейц встретил, он вывел меня. Вы думаете, я сейчас пью виски? Это чай, мистер. Можете попробовать, если не верите.
Я верю.
Мы сегодня заночуем у этого индейца, его зовут Джонни. Это я дал ему такое имя, оно ему нравится. Вообще-то он квыбырахи. Это значит человек, в котором есть нечто от птицы. Красивое имя, да?
Очень.
Его жену зовут Канксирихи.
Красивая.
Вообще-то она своих хорошо врачует и предсказывает хорошо про дождь или там грозу за 2 дня предупреждает. Это уникальные индейцы. Они помесь гуарани с ачи-гуаяки, которых отстреливают. Они перебрались сюда из Парагвая. Там их отлавливают сетями и продают в дома белых. Здесь этого нет. Поспокойнее. Может, ее попросить заняться вами? 30 баков на стол, уговорю.
Ей-то хоть 10 дадите.
С ума сошли! Они не знают, что делать с этими бумажками. Подарю пару пуговиц. Очень ценят пуговицы с униформы. Гильзу дам. С каждым человеком надо жить по его закону, а не по твоему.
— За что вас судили, Шибл? Тот резко обернулся.
— А вам какое дело?
— Оп, птичка, — подумал Штирлиц. — Вот я тебя и прихлопнул. Когда слышишь, что с человеком надо жить по его закону, считай, что тебе открылась правда. Воистину не поступок нас выдает и не взгляд, а слово. — Ровным счетом никакого, — усмехнулся Штирлиц. — Просто интересуюсь.
«Почему вы решили, что я был под судом?»
«Я знаю об этом». Шибл остановил коня, медленно оглянулся, ловко бросил в рот маленькую трубку на согрейку.
«Шпик!»
— Вы меня не интересуете как личность, Шибул. Меня волнуют ваши деловые качества. Мне очень не хочется повторять ваш эксперимент с безнадежным плутанием в сельве всего лишь... Далеко еще до человека, в котором есть нечто от духа птицы. Я был бы чрезвычайно признателен вам, уговорив его подругу. Вы сказали, ее зовут Канксерихи?
Шпик, — убежденно повторил Шибул. Такое имя может запомнить только Шпик.
Штирлиц показал глазами на тоненькую струйку дыма, поднимавшуюся из чащи. Пожар?
Здесь влажно, пожары редки. Это поселок.
Шибул повернул коня, резко отодвинув рукой листву пальмы. Звук получился такой, словно перетаскивали тонкое кровельное железо. За этой кряжестой пальмой невидной стропы шла едва приметная дорожка, прорубленная между кустарниками. По ней они вскоре добрались до индейского становища. Десятки хижин под конусообразными соломенными крышами на берегу ручья, на вытоптанной площадке, вокруг которой стояли хижины, горел костер, пахло жареным мясом и паленой шерстью.